Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция субботней дневной сессии 186-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора миссионеров из Центра подготовки миссионеров в Прово, штат Юта. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии – президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на субботней дневной сессии 186-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы приветствуем всех присутствующих здесь, а также тех, кто наблюдает за конференцией из центров кульев или иным образом. Музыку на этой сессии будет исполнять хор миссионеров из Центра подготовки миссионеров в Прово, штат Юта. Дирижеры Райан Эгдетт и Элма Кек. За органом Линга Маргетс и Бонни Гудлиф. Хор откроет это собрание гимном «Первая молитва Джозефа Смита». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Дэниел Джонсон, член Кворума 70. Президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве, затем представит высших должностных лиц и региональных представителей Кворума 70 церкви для поддержки голосованием.
Within Наш Небесный Отец, мы в смирении склоняем свои головы этим днем на этом собрании, на котором мы собрались, в частности, в этом конференц-центре или по всему миру, чтобы быть обучаемыми Твоими слугами. Мы благодарны, что на этой конференции председательствует Твой пророк Томас Монсон. Мы молимся о том, чтобы Ты укрепил его и благословил его. Благослови тех также, кто подготовил выступление, чтобы они знали, о чем говорить, чтобы Дух Святой мог помогать им делиться теми чувствами и мыслями, которые они подготовили. Мы молимся о том, чтобы Ты благословил тех, кто будет слушать, чтобы мы могли быть обучаемы Святым Духом, чтобы каждый из нас мог быть обучаем согласно нашим нуждам, чтобы мы могли покинуть эту конференцию с решимостью внести те изменения в свою жизнь, которые сделают нас ближе к Тебе. И мы выражаем свою благодарность и любовь к Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья и сестры, президент Монсон предложил мне представить вам имена высших должностных лиц и региональных представителей кворумов 70 церкви для поддержки голосованием. Предлагается, чтобы мы поддержали Томаса Спенсера Монсона как пророка, провидца и носителя откровений и президента церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Генри Бениона Айринга как первого советника в первом президентстве и Дитера Фридриха Ухдорфа как второго советника в первом президентстве. Те, кто «за», могут показать это. Те, кто «против», если таковые имеются, могут показать это. Предлагается, чтобы мы поддержали Рассела Мэрина Нельсона в качестве президента кворума 12 апостолов и следующих лиц в качестве членов этого кворума: Рассела Нельсона, Далина Оукса, Рассела Балларда, Роберта Хейлза, Джеффри Холланда, Дэвида Беднара, Квентина Кука, Тодда Кристоферсона, Нейла Эндерсона, Рональда Расбанда, Гэри Стивенсона и Дейла Рейланда. Те, кто «за», покажите это. Те, кто «против», покажите это тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и кворум 12 апостолов как пророков, провидцев и носителей откровений. Всех, кто «за», прошу показать это. Те, кто «против», если таковые имеются, прошу показать это тем же знаком. Предлагается, чтобы мы освободили старейшин Дэниела Джонсона, Жаира Мазагарди, Кента Ричардса и Франциско Виньеса от призвания представителей высшей власти церкви и кворумов 70 с благодарностью за выдающееся служение и присвоили им статус почетных представителей высшей власти церкви. Мы признательны за служение старейшины Пэра Малма, который ушел из жизни 26 июля 2016 года. Выражаем свою любовь и искреннее соболезнование сестре Малм, а также их детям и внукам. Те, кто хотят присоединиться к нам в выражении благодарности этим братьям за их замечательное служение, покажите это. Предлагается, чтобы мы освободили Алана Уолкера от призвания регионального представителя кворума 70. Желающий присоединиться к нам в выражении признательности брату Уолкеру за его служение, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали следующих братьев в качестве региональных представителей кворумов 70. Пхану Харананди и Сандина Романа. Всех, кто «за», прошу показать это. Кто «против», если таковые имеются. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, региональных представителей кворумов 70 и генеральное президентство вспомогательных организаций по состоянию в настоящее время. Всех, кто «за», прошу показать это. Те, кто «против», если таковые имеются, прошу показать это тем же знаком. Президент Монсон, результаты голосования учтены. Мы предлагаем тем, кто, возможно, проголосовал против каких-либо предложений, обратиться к своему президенту Колу. Братья и сестры, благодарим вас за непрестанную веру и молитвы о руководителях церкви.
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters.
Спасибо, президент Айринг. Спасибо, братья и сестры. Сейчас хор порадует нас произведением «Баптизм». После пения мы услышим старейшин Квинтона Кука и Гэри Стивенсона, членов кворума 12 апостолов.
Eternal life is the greatest gift of God and is bestowed on those who keep God's commandments and endure to the end. On the other hand, eternal life
Вечная жизнь — это величайший Божий дар, который дается тем, кто соблюдает заповеди Его и устает до конца, а тем, кто не были доблестны в свидетельствовании об Иисусе, отказаны вечной жизни с нашим Небесным Отцом. Существует множество камней преткновения для нашей доблести, которые могут помешать нам достичь цели — вечной жизни. Позвольте мне проиллюстрировать это. Много лет назад мой отец построил небольшой домик на территории ранчо, где он вырос. Виды на лежащие вокруг луга были потрясающими. Я навестил его, когда стены дома были уже возведены. Меня удивило, что окна выходят прямо на опору линии электропередач, стоящую недалеко от дома. Лично меня эта опора очень отвлекала от чудесного пейзажа. И я спросил: «Папа, почему ты позволил поставить этот столб прямо напротив своего окна?» Мой отец, исключительно практичный и спокойный человек, с некоторым волнением воскликнул: «Квентин, для меня этот столб — самое прекрасное, что есть на всем ранчо». И затем он объяснил, почему. «Смотря на этот столб, я понимаю, что в отличие от того времени, когда я здесь рос, мне не придется носить ведрами воду от источника до дома, чтобы готовить, мыть руки или принимать ванну. И мне не нужно зажигать свечи или масляные лампы по вечерам, чтобы читать. Я хочу видеть этот столб прямо из окна. Наше с отцом видение опоры линии электропередач было очень разным. Для него этот столб представлял собой более благоприятные жизненные условия. Но для меня он был камнем преткновения на пути к великолепному виду. Мой отец ценил электричество, свет и чистоту, выше эстетики вида. Я тут же осознал, что в то время, как для меня столб был камнем преткновения, он же имел огромное практическое и символическое значение для папы. Камень преткновения — это препятствие для веры или понимания, или препятствие на пути развития. Споткнуться духовно — это впасть в грех или своенравие. Камнем преткновения может быть все, что отвлекает нас от достижения праведных целей. Мы не можем допустить, чтобы наше свидетельство об Отце и Сыне было запутано и усложнено камнями преткновения. Мы не можем попасть в этот капкан. Наше свидетельство о них должно оставаться чистым и простым, как защита моим отцом столба, стоявшего на ранче, где прошли его детство и юность. Каковы же примеры камней преткновения, запутывающих, усложняющих наше чистое и простое свидетельство об Отце и Сыне и мешающих нам быть доблестными в этом свидетельствовании? Один из камней преткновения — это измышления человеческие. Мы усердно стремимся к получению всякого знания и верим, что слава Божия есть разум. Но нам также известно, что стратегия сатаны — это уводить людей от Бога и заставлять их запинаться, отдавая предпочтение измышлениям людским, нежели Спасителю и Его учениям. Апостол Павел был уверенным свидетелем Иисуса Христа благодаря чудесному свету и опыту личного общения со Спасителем, изменившему его жизнь. Уникальное прошлое Павла подготовило его к общению с людьми из многих культур. Он любил и откровенную простоту фессалоникийцев, и нежнее сочувствие филиппийцев. Сначала он думал, что будет трудно общаться с интеллектуальными и искушенными греками. В Афинах, на Ареопаге, он попытался общаться с ним с точки зрения философии, но его отвергли. Коринфянам он решил просто преподать учение распятого Христа. Вот слова самого Павла. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Одни из самых великолепных библейских историй о Спасителе и Его миссии изложены в первом послании к Коринфянам. Глава 15 притянула к себе внимание всего мира благодаря оратории Георга Фридриха Генделя «Мессия». В ней содержится глубокое учение Спасителя. В третьем действии оратории, следующем сразу за тем, как хор поет «Аллилуйя», большинство стихов взяты из первого послания к Коринфянам 15 главы. В этих нескольких стихах Павел прекрасно описывает то, что совершил Спаситель. Цитата. «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим, Иисусом Христом». Конец цитаты. Мы знаем, что отчасти отступничество произошло потому, что измышления людские преобладали над основным и необходимым учением Христа. Многие простые и драгоценные истины в послании Спасителя были искажены или утеряны. Фактически христианство приняло традиции древнегреческой философии, чтобы примирить собственные верования с существующей культурой. Историк Уилл Дюрант написал: «Христианство не уничтожило язычество, оно адаптировало его. Мысль Древней Греции, умирая, обрела новую жизнь». Исторически сложилось так, что и в наши дни некоторые отвергают Евангелие Иисуса Христа, потому что им кажется, что они для Него слишком искушены интеллектуально. На заре восстановления многие, по крайней мере, заявляли, что следуют учениям Спасителя. Многие страны считали себя христианскими. Но даже тогда существовало пророчество о том, что наши дни будут более трудными. Хибер Кимбелл был одним из первых 12 апостолов в этом устроении и первым советником президента Бригама Янга. Он предупреждал: «Наступают времена, когда наш народ, проживающий в мирных на данный момент долинах, будет настолько сбит с толку, что будет трудно отличить лицо святого от лица врага народа Божьего. Тогда нужно будет опасаться великого сита, так как будет большое просеивание, и многие отсеются». Он закончил словами: «Грядет испытание». В наши дни влияние христианства во многих странах, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, значительно снизилось. Не имея религиозных убеждений, люди не чувствуют ответственности перед Богом. Соответственно, трудно установить универсальные принципы того, как нужно жить. Глубоко укоренившиеся измышления часто конфликтуют друг с другом. К сожалению, это также происходит и с некоторыми членами церкви, которые теряют ориентир и оказываются под влиянием сиюминутных течений, которые зачастую оказываются явно неправедными. Наряду с пророчеством Хибера Кимбелла старейшина Нил Максвелл сказал в 1982 году: «Во многом просеивание будет происходить из-за вольностей в поведении, в которых люди не покаются. Некоторые сдадутся вместо того, чтобы держаться до последнего, а некоторые будут обмануты отступниками, а другие будут обижены, ибо в каждом устроении достаточно камней преткновения». Конец цитаты. Другой камень преткновения — это отказ видеть грех в его истинном свете. Одним из уникальных и тревожных аспектов нашего времени является то, что многие вовлечены в греховные дела, но отказываются признавать их греховными. Они не испытывают никаких угрызений совести и не готовы признать свое поведение нравственно неправильным. Даже те, кто исповедует веру в Отца и Сына, неправомерно занимают позицию, согласно которой любящий Небесный Отец не должен наказывать за поведение, противоречащее его заповедям. Как раз такую позицию явно занимал Кориан Тон, сын Алмы-младшего из книги Мормона. Его поведение было вопиюще безнравственным, и Алма наставлял его: «Мы благословлены тем, что великий пророк Алма, лично повидавший самую темную пропасть и чудесный свет Божий, записал данное наставление. В 39 главе Алмы мы читаем, как он учил своего сына процессу покаяния, а затем объяснял, как Христос может снять грех. Он прояснил Кориантону необходимость покаяния так: ничто нечистое не может унаследовать Царство Божие. В 42 главе Алмы содержится одно из самых великолепных учений об искуплении. Алма помог Кориантону понять, что справедливо, чтобы грешник был предан состоянию несчастья. Но он отметил, что, начиная с Адама, милостивый Бог предоставил промежуток времени для покаяния, поскольку без покаяния великий план спасения был бы сорван. Алма также указал на то, что план Бога — это план счастья. Учения Алмы самые назидательные, ибо вот правосудие предъявляет все свои требования, и милость также требует всего своего. И таким образом никто, кроме истинно покаявшихся, не спасется. Видимое в истинном свете прославленные благословения, покаяние и приверженность учениям Спасителя являются монументально важными. Ясность, подобная той, с которой Алма рассказал Кориантону о последствиях грешного выбора и недостатка покаяния, не является несправедливой. Часто говорят, что рано или поздно каждому придется побывать на банкете последствий. Замечательным и целестиальным благословением искупления Спасителя является то, что покаяние смывает греховное поведение. После того, как Кориантон покаялся, Алма заключил: «И ныне, сын мой, я желаю, чтобы ты не позволял больше этим вопросам беспокоить тебя, и только своим грехам позволяй беспокоить тебя, тем беспокойством, которое вергнет тебя в покаяние». Смотреть дальше цели — это камень преткновения. Пророк Иаков говорил о древних иудеях как о жестоковыйном народе, которые презирали слова ясности, убивали пророков и искали того, чего они не могли понять. А потому из-за их слепоты, кое слепота пришла от того, что они смотрели дальше цели, им необходимо пасть. Существует много примеров попыток увидеть дальше установленные границы. но один из наиболее значимых в наше время — это экстремизм. Евангельский экстремизм — это когда человек возвышает один принцип Евангелия над другим, столь же значимым, и занимает позицию, выходящую за рамки позиции руководителей церкви или противоположную ей. Один из примеров — это когда человек выступает за дополнение или изменение в отношении слова мудрости или превознесение его над другими заповедями. Другой пример — это дорогостоящая подготовка к различным сценариям конца света. В обеих примерах людей призывают принять чью-то точку зрения. Если мы превращаем закон здоровья или любой другой принцип в форму религиозного фанатизма, мы заглядываем за установленную границу. Говоря о важном учении, Господь провозгласил: «Тот, кто возвещает больше или меньше этого, тот не от меня, но против меня». Когда мы возвышаем какой-либо из принципов так, что наша приверженность другим, столь же важным принципам, ослабевает, или когда мы принимаем такую позицию, которая находится за рамками учения руководителей церкви, или противоречит им, мы смотрим дальше цели. Кроме того, некоторые члены церкви возвышают дела, многие из которых хороши, до такого статуса, будто те важнее учения Евангелия. Они делают свою преданность делу первым обязательством и переводит свою приверженность Спасителю и его учениям на второй план. Если мы возвышаем что-либо над своей преданностью Спасителю или своим поведением мы говорим, что Он просто один из учителей, а не Сын Бога, то мы смотрим дальше целей. Иисус Христос — вот наша цель. В 76-м разделе книги «Учение Завета» четко сказано, что доблесть в свидетельствовании об Иисусе — это необходимое испытание, разделяющее тех, кто унаследует благословение Целестиального Царства, и тех, кто попадут в меньшее Террестриальное Царство. Чтобы быть доблестными, нам нужно сконцентрироваться на силе Иисуса Христа и Его искупительной жертве, принесенной для преодоления смерти и для очищения от греха через покаяние, а также следовать учению Христа. Кроме того, нам нужны свет и знания, жизни и учения Спасителя, чтобы иметь руководство на пути завета, включающем в себя священные таинства храма. Мы должны быть стойкими во Христе, насыщаться Его словами и устоять до конца. Если мы хотим быть доблестными в своем свидетельствовании об Иисусе, нам нужно избегать камней преткновения, которые задерживают и затрудняют развитие. Давайте же решим всегда служить Ему. В поисках знания нам нужно избегать измышлений людских, ослабляющих нашу преданность Спасителю. Мы должны видеть грех в Его истинном свете и принять искупление Спасителя посредством покаяния. Нам не стоит смотреть дальше цели. Нам нужно сосредоточиться на Иисусе Христе, нашем Спасителе и Искупителе, и следовать Его учению. Мой отец рассматривал столб линии электропередач как средство обеспечения электроэнергией, светом и водой для приготовления пищи и мытья. Это была ступень для улучшения его жизненных условий. Один писатель уверял, что камни преткновения можно превратить в ступени на пути к благородному характеру к небесам. Для нас быть доблестными в свидетельствовании об Иисусе — это ступень на пути к тому, чтобы удостоиться благодати Спасителя и Целестиального Царства. Иисус Христос — это единственное имя под небесами, благодаря которому мы можем спастись. Я приношу об этом уверенное свидетельство во имя Иисуса Христа. Аминь.
В своем воображении я вижу, как вы, подрастающее поколение, смотрите или слушаете эту сессию конференции где-то в мире. Я хотел бы рассказать вам реальную историю, которая может быть и примером, и уроком. Она может показать вам, как стать ближе к Господу и обрести большую силу сопротивляться искушению. Это история об одной девочке, жившей в Нью-Йорке, которая в возрасте менее 3 лет лишилась отца, когда его лодка затонула в Большом озере. Она, ее мать, старший брат и младшая сестра переехали в новый город в другом штате, чтобы жить с ее тетей, дядей. И однажды, после прибытия этой семьи, миссионеры и члены одной недавно организованной религии пришли в их город с великолепной вестью о восстановлении Евангелия. Они рассказали замечательную историю об ангеле, передавшем древнюю летопись молодому человеку по имени Джозеф Смит, летопись, которую он перевел силой Бога. Два посетителя, Оливер Каудери и Джон Уитмер, своими глазами видели гравированные металлические страницы этой древней летописи, а Уитмер свидетельствовал, что держал золотые листы в руках. Эта летопись была недавно издана, и брат Уитмер принес с собой книгу. Разумеется, это была книга Мормона. Когда 12-летняя Мэри услышала слова миссионеров об этой книге, в ее сердце возгорелось особое чувство. Хотя книга Мормона была толстой от большого количества страниц, Мэри очень захотелось ее прочитать. Уходя, брат Уитмер дал один драгоценный экземпляр этой книги брату Исааку Морли, который был другом дяди Мэри и местным руководителем в Новой Церкви. Позднее Мэри записала: «Я пошла к брату Морли домой и попросила посмотреть книгу. Он дал мне ее в руки, и, глядя на нее, я ощутила такое сильное желание прочитать ее, что не смогла удержаться и попросила его разрешить мне взять эту книгу домой, чтобы почитать. Он сказал, что сам с трудом нашел время, чтобы почитать хотя бы главу, а некоторые братья даже вообще ее пока не видели. Но я так его умоляла, что в конце концов он сказал: «Дитя, если ты вернешь эту книгу завтра утром до завтрака, то можешь ее взять». Мэри побежала домой и была так заинтригована, что читала почти всю ночь. На следующее утро, когда она вернула книгу, брат Морли сказал: «Не думаю, что ты много прочитала, и не верю, что ты сможешь сказать мне хотя бы одно слово о ней». Мэри выпрямилась и воспроизвела по памяти первый стих книги Мормона. Затем она пересказала ему историю пророка Нефия. Позднее Мэри написала: «Он посмотрел на меня с удивлением и сказал: „Дитя, эту книгу возьми ее домой и дочитай до конца. Я могу подождать“». Вскоре Мэри закончила чтение. Она стала первым человеком в своем городе, прочитавшим книгу целиком. Она знала, что эта книга истинной пришла от Небесного Отца. Когда она смотрела на эту книгу, она смотрела на Господа. Через месяц к ней домой пришел особый посетитель. Вот что Мэри написала о своей памятной встрече в тот день. «Увидев меня, Джозеф Смит пристально посмотрел на меня. Через несколько мгновений он дал мне великое благословение, подарил мне книгу и сказал, что даст брату Морли другую. Мы все почувствовали, что он человек Божий, ибо говорил он с силой, как власть имеющий». Эта девочка, Мэри Элизабет Роулинс, видела в жизни много других чудес и навсегда сохранила свидетельство о книге Мормона. Эта история имеет для меня особое значение, потому что она — сестра моей двоюродной прапрапрапрабабушки. На примере Мэри и других событий в моей жизни я узнал, что не бывает слишком молодых для того, чтобы искать и обретать личное свидетельство о книге Мормона. В истории Мэри есть один личный урок для вас. У каждого из вас, юноши, девушки и дети, могут быть те же чувства, что и у нее. Когда вы читаете книгу Мормона и молитесь с желанием узнать, истинна ли она, вы тоже можете получить такое же впечатление в вашем сердце, которое получила Мэри. Вы также можете обнаружить, что когда будете стоять и свидетельствовать о книге Мормона, то будете ощущать тот же дух подтверждения. Святой Дух будет обращаться к вашему сердцу. Кроме того, вы можете чувствовать тот же дух подтверждения, слыша, как другие делятся своим свидетельством о книге Мормона. Каждое из этих духовных свидетельств может вести к книге Мормона, становясь замковым камнем вашего свидетельства. Позвольте объяснить. Пророк Джозеф Смит, который перевел книгу Мормона посредством дара и силы Духа Бога, даром и силы Бога, сказал, что книга Мормона – самая верная из всех книг на земле, замковый камень нашей религии. С момента первого издания «Книга Мормона» в 1830 году более 174 миллионов экземпляров были опубликованы на 110 различных языках. Это говорит о том, что «Книга Мормона» по-прежнему является замковым камнем нашей религии. Но что это значит для каждого из вас? С точки зрения архитектуры, замковый камень — это главный элемент в арке. Это клиновидный камень в самом центре и на самой вершине арки. Это самый важный из камней, потому что он удерживает стороны арки, предотвращая обручение. И это конструктивный элемент, отвечающий за то, чтобы через ворота или проем под аркой можно было пройти. С точки зрения Евангелия, это дар и благословение от Господа, чтобы замковый камень нашей религии был также осязаем и постижим, как и книга Мормона, которую можно держать и читать. Воспринимаете ли вы книгу Мормона как замковый камень, как ваше духовное средоточие силы? Президент Эзра Тафт Бенсон разъяснил эти учения Джозефа Смита. Он сказал, цитирую, «Есть три причины, по которым книгу Мормона можно считать замковым камнем нашей религии. Она — замковый камень в нашем свидетельстве о Христе, она — замковый камень нашего учения, она — замковый камень свидетельства». Президент Бенсон далее учил, что книга Мормона учит нас истине и свидетельствует о Христе. Но это еще не все. В этой книге заключена сила, которая станет вливаться в вашу жизнь в тот момент, когда вы начнете ее серьезное изучение. Вы ощутите в себе большую силу сопротивляться искушению. Вы обретете силу, помогающую оставаться на тесном и узком пути. В моем случае книга Мормона с течением лет и событий становилась замковым камнем моего свидетельства. Яркий случай, повлиявший на формирование моего свидетельства, произошел, когда я был молодым миссионером в своем первом районе, Кумамото, Япония. Мы с напарником ходили от дома к дому, занимаясь обращением в веру. Я встретил одну бабушку. Она любезно пригласила нас в прихожую своего дома, которая по-японски называется «Генкан». Она предложила прохладный напиток в жаркий день. Я совсем недавно приехал в Японию, только что закончил читать книгу Мормона и молился, желая твердо знать, что она истина. Будучи новичком в Японии, я не очень хорошо говорил по-японски. На самом деле, не думаю, что эта женщина многое понимала из моих слов. Я стал рассказывать ей о книге Мормона, описывая, как Джозеф Смит получил от ангела древнюю летопись, выгравированную на листах, и как он перевел ее силой Бога. Когда я приносил ей свое свидетельство о том, что книга Мормона — Слово Божье и еще одно свидетельство об Иисусе Христе, то ощутил сильнейшее впечатление, сопровождаемое теплым чувством комфорта и безмятежности в груди, о котором в Священных Писаниях сказано «в груди твоей возгорится». Это чувство подтвердило мне с большой силой, что книга Мормона действительно есть Слово Божье. В этот момент мои чувства были настолько сильны, что когда я говорил с этой японской бабушкой, на глазах у меня навернулись слезы. Я не забуду это особое чувство того дня. Каждый из вас тоже может получить личное свидетельство об этой книге. Осознаете ли вы, что книга Мормона написана для вас и для ваших дней? Эта книга — одно из благословений жизни в тот период, который мы называем «устроением полноты времен». Хотя книгу Мормона написали вдохновленные свыше древние авторы, многие из которых были пророками, они сами и их современники не имели привилегии обладания всей этой книгой. Сейчас вы можете легко дотронуться до этой священной летописи, которую ценили, исповедовали и берегли пророки, священники и цари. У вас есть привилегия держать в руках всю книгу Мормона. Интересно, что один из пророков книги Мормона, Мороний, видел наши дни, ваши дни. Он даже узрел вас в видении много веков назад. Мороний писал, «Вот, Господь показал мне много великого и чудесного о том, что должно скоро совершиться в тот день, когда это появится среди вас. Вот, я обращаюсь к вам, как будто вы здесь, но вас нет. Но вот, Иисус Христос показал мне вас, и я знаю ваши дела». Чтобы помочь книге Мормона стать замковым камнем вашего свидетельства, я бросаю вам вызов. Недавно я узнал, что многие молодые люди проводят перед экранами телевизора, компьютера и смартфона в среднем около 7 часов в день. Имея это в виду, могли бы вы внести небольшое изменение? А готовы ли вы заменить часть этого ежедневного экранного времени, посвящаемого в частности социальным сетям, интернету, играм или телевидению, чтением книги Мормона? Если исследования, которые я упоминал, точны, вы можете легко найти время для ежедневного изучения книги Мормона хотя бы по 10 минут в день. И вы можете изучать ее либо на вашем устройстве, либо в виде книги так, чтобы наслаждаться ею и понимать ее. Президент Нельсон недавно дал нам такой совет. Нам ни в коем случае нельзя превращать чтение книги Мормона в тягостную обязанность, как будто это горькое лекарство, которое нужно быстренько проглотить и отделаться от всего этого. А некоторые, совсем маленькие дети, могли бы читать ее с мамой или папой, бабушкой или дедушкой, с кем-то из близких. Если глава, стих или какое-то место кажется трудным и может отбить охоту читать, пропустите это место и читайте дальше. Я представляю, как вы следуете примеру Мэри. Представляю, с каким радостным волнением вы находите время и тихое место для чтения книги Мормона. Я вижу, как вы находите ответы, ощущая руководство Духа, обретая собственное свидетельство о книге Мормона, об Иисусе Христе. Когда вы смотрите на эту книгу, вы смотрите на Господа. Вы будете вчитываться в слова этой драгоценной книги и почти на каждой странице встречать вашего любимого Спасителя, Господа Иисуса Христа. Подсчитано, что упоминание о нем приходится в среднем один раз на каждые 1,7 стиха. Даже сам Христос свидетельствовал о ее истинности в эти дни последние, говоря, что она истина, как то, что жив Господь ваш и Бог ваш. Я благодарен за то приглашение и обещание, которое Господь передает через пророка Морония каждому из вас и каждому, кто читает книгу Мормона. Я завершаю, читая это приглашение и обещание, и добавляя мое свидетельство. И когда вы получите эти летописи, книгу Мормона, я увещаю вас, чтобы вы спросили Бога Отца Вечного во имя Христа, истинны ли они. И если вы спросите с искренним сердцем, с истинным намерением, имея веру во Христа, Он явит вам истину об этом силой Духа Святого. Я свидетельствую о восстановлении Евангелия в эти последние дни и о книге Мормона, как об осязаемом свидетельстве восстановления. Подобно тому, как слова этой книги вдохновили 12-летнюю девочку принять восстановленную Церковь Иисуса Христа почти 2 столетия назад, истины, которые вы там найдете, будут точно так же возвышать и вдохновлять вас. Они будут укреплять вашу веру, наполнять вашу душу светом и готовить вас к будущему, которое вы едва ли можете себе представить. На страницах этой книги вы найдете бесконечную любовь и непостижимую благодать Бога. Если вы будете стараться следовать учениям, которые найдете там, ваша радость будет расти, ваше понимание будет углубляться, и вам будет открываться искомые ответы на многие вопросы земной жизни. Когда вы смотрите на эту книгу, вы смотрите на Господа. Книга Мормона — это явленное свидетельство Божие. Об этом я свидетельствую всем сердцем и душой во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, brethren. It is now our privilege to stand on a signal from the conductor and join as congregation with this wonderful choir of missionaries in singing Called to Serve. We will then be pleased to hear from Elder D. Todd Christofferson of the Quorum of the 12 Apostles. He will be followed by Elders W. Mark Bassett and Kazuhiko Yamashita of the 70. The choir will then sing, "I will go where you want me to go."
Идет 186-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Thank you for that stirring anthem.
Спасибо за этот воодушевляющий гимн. В Библии сказано, что Бог есть любовь. Он совершенное воплощение любви, и мы весьма полагаемся на постоянство и всеобщую досягаемость этой любви. Как выразился президент Томас Монсон, Божья любовь всегда с вами. Чувствуете ли вы, что заслуживаете ее или нет? Она просто всегда с вами. Существует множество способов описать божественную любовь. Сегодня мы часто слышим, что Божья любовь безусловна. С одной стороны, это верно. Однако термин «безусловное» не встречается в священных писаниях нигде. Вместо этого его любовь описывается в священных писаниях как великая, прекрасная любовь, совершенная любовь, искупительная любовь и любовь вечная. Эти термины лучше, потому что слово «безусловное» может передать ошибочные впечатления о божественной любви. Например, такие, что Бог терпит все и позволяет нам все, что угодно, потому что Его любовь безусловна. Или Бог не предъявляет к нам никаких требований, потому что Его любовь безусловна. Или «все спасены в Царстве Божьем на небесах, потому что Его любовь безусловна». Божья любовь бесконечна и будет длиться всегда. Но смысл этого для каждого из нас зависит от того, как мы реагируем на Его любовь. Иисус сказал, «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, «Прибудьте в любви моей». Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я заповеди Отца моего, пребывая в Его любви. Пребывать в любви Спасителя означает обрести Его благодать и усовершенствоваться через нее. Чтобы обрести Его благодать, нам нужно веровать в Иисуса Христа и соблюдать Его заповеди, в том числе каяться в наших грехах, креститься для отпущения грехов, получить Святого Духа и продолжать идти по пути послушания Его. Бог всегда будет любить нас, но Он не может спасти нас в ваших грехах. Помните слова Амулека Зизрому, что Спаситель не искупит свой народ в его грехах, но от его грехов, поскольку если мы живем с грехами, то мы нечисты, а ничто нечистое не может унаследовать Царство Небесное или пребывать в Божьем присутствии. И Христос имеет силу, данную Ему от Отца, искупить свой народ от их грехов вследствие покаяния, а потому Он послал ангелов Своих возгласить вести об условиях покаяния, приводящего к силе Искупителя, к спасению их душ. Из книги Мормона мы узнаем, что целью страданий Христа, высшего проявления Его любви, было привести в действие чрево милости, что берет верх над правосудием и предоставляет людям средства, дабы они могли иметь веру, приводящую к покаянию. И таким образом милость может удовлетворить требования правосудия, окружая их руками безопасности, так как тот, кто не проявляет веры, приводящий к покаянию, подвержен всему закону требований правосудия. И потому только для того, кто имеет веру, приводящую к покаянию, осуществлен этот великий вечный план искупления. Следовательно, покаяние – это Его дар нам, приобретенный по очень высокой цене. Некоторые утверждают, что Бог благословляет всех без различия, ссылаясь, например, на утверждение Иисуса в Нагорной проповеди. Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Бог действительно изливает на всех своих детей все благословения, которые только может, все благословения, которые только позволяют любовь, закон, правосудие и милость. И Он повелевает и нам быть столь же щедрыми. Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Тем не менее, условием для величайших Божьих благословений является послушание. Президент Рассел Нельсон объяснял, великолепный букет божественной любви, которая включена и жизнь вечная, включает благословения, которые мы заслуживаем, а не права, которых следует ожидать, оставаясь недостойным. Грешники не могут подчинить Его воле своей и требовать, чтобы Он благословил их во грехе. Если они желают наслаждаться каждым цветком в Его великолепном букете, они должны покаяться. Помимо того, что кающийся становится неповинным и незапятнанным и имеет обещание быть вознесенным в последние дни, есть и второй важный аспект пребывания в Божьей любви. Пребывание в Божьей любви делает нас способными осознать свой потенциал, стать такими же, как Он. Президент Дитер Ухдорф сказал следующее. «Благодать Божья не просто возвращает нас к нашему предыдущему невинному состоянию. Его цель гораздо выше. Он хочет, чтобы Его сыновья и дочери стали такими, как Он. Пребывать в Его любви в этом смысле значит полностью подчиниться Его воле. Это значит принять при необходимости Его упрек, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Это значит любить и служить друг другу, как Иисус любил и служил нам. Это значит научиться принимать закон Целестиального Царства, чтобы иметь способность выдержать Целестиальную Славу, чтобы суметь сделать из нас тех, кем мы можем стать. Небесный Отец умоляет нас уступить побуждениям Святого Духа и отрешиться от плотского человека и стать святым через искупление Христа Господа и стать как дитя, покорным, кротким, смиренным, терпеливым, полным любви, готовым покориться всему тому, что Господь считает нужным возложить на него, совсем как дитя покоряется своему отцу. Старшина Даллин Оукс заметил, «Страшный суд – это не просто оценка общей суммы добрых и дурных дел, то есть того, что мы сделали. Это подтверждение конечного результата наших дел и мыслей, того, какими мы стали. История Хелен Келлер — это что-то вроде притчи о том, как божественная любовь может преобразить готовую для этого душу. Хелен родилась в штате Алабама, США, в 1880 году. Когда ей было всего 19 лет, нераспознанное заболевание отняло у нее слух и зрение. Она была чрезвычайно умна и расстраивалась в тщетных попытках понять и ощутить окружающий мир. Трогая шевелящиеся губы членов семьи, Хелен осознала, что они используют рот, чтобы говорить, и стала впадать в истерики, поскольку не могла присоединиться к беседе. К 6-летнему возрасту потребность Хелен в общении и ее расстройства стали настолько сильными, что у нее ежедневно, а порой ежечасно случались вспышки гнева. Родители Хелен наняли для своей дочери учителя, женщину по имени Энн Салливан. Так же, как Иисус Христос, понимающий наши немощи, Энн Салливан когда-то страдала от собственных физических недостатков и болезней. В 5-летнем возрасте Энн заразилась болезнью, из-за которой у нее начались появляться болезненные рубцы на роговице. Она почти ослепла. Когда Энн было 8, у нее умерла мать. Отец отказался от нее и младшего брата Джимми. Им пришлось отправиться в работный дом, где условия были настолько ужасными, что Джимми умер всего через 3 месяца. Благодаря своей невероятной настойчивости Энн поступила в школу Перкинса для слепых и слабовидящих, которую закончила с отличием. После хирургической операции ее зрение улучшилось, и она смогла читать. Когда отец Хелен Келлер связался со школой Перкинса в поисках человека, который мог бы стать учителем для его дочери, была выбрана Энн. Поначалу работа не была приятной. Хелен била, щипала и пинала свою учительницу и выбила ей зуб. Затем Энн взяла ситуацию под контроль, переехав с Хелен в небольшой дом на участке Келлеров. Благодаря терпению и твердому постоянству она, наконец, завоевала сердце и доверие ребенку. Подобным образом, когда мы начинаем доверять нашему Божественному Учителю, вместо того, чтобы противиться, Он может поработать с нами так, чтобы просветить и поднять нас на новый уровень. Чтобы помочь Хелен выучить слова, Энн писала название знакомого предмета пальцем на ладони Хелен. Хелен нравилась эта пальчиковая игра, но она не понимала ее, пока Энн не написала слово «вода», вылив на руку Хелен воду. Позднее Хелен писала: «Вдруг каким-то образом мне открылась тайна языка. Я поняла, что «вода» означает нечто чудесное и прохладное, что течет по моей руке. Это живое слово пробудило мою душу, дало ей свет, надежду, радость и свободу. У каждого предмета было название, и каждое название рождало новую мысль. Когда мы возвратились домой, казалось, что каждый предмет, которым я прикасалась, кипел жизнью». Став взрослой, Хелен Келлер приобрела широкую известность за свою любовь к языку, мастерство в письменной речи и красноречие при публичных выступлениях. В фильме про Хелен Келлер показано, что ее родители были удовлетворены работой Энн Салливан, когда та угомонила их буйную дочь до такой степени, что Хелен могла вежливо сидеть за столом и кушать, а в конце обеда сложить салфетку. Но Энн знала, что Хелен способна на большее, гораздо большее, и что ей предстоит совершить большую работу. Так и мы можем довольствоваться лишь тем, чего достигли в жизни, и тем, кто мы есть, в то время как наш Спаситель осознает славный потенциал, который мы видим только через тусклое стекло гадательное. Каждый из нас способен ощутить восторг, видя, как в тебе раскрывается божественный потенциал. Этот восторг аналогичен радости Хелен Келлер, когда в ее жизнь вошли слова, принеся свет ее душе и освобождая ее. Каждый из нас способен любить и служить Богу и получить силы благословлять своих ближних. Как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Давайте подумаем о цене, драгоценной Божьей любви. Иисус явил ее, чтобы искупить наши грехи и избавить нас от смерти, как физической, так и духовной. Его страдания заставили Его, самого Бога, величайшего из всех, трепетать от боли и истекать кровью из каждой поры, и страдать телом и духом, и хотел не испить горькую чашу и отплянуть. Его мучения в Гефсимании и на кресте были сильнее, чем мог бы вынести кто-либо из смертных. Тем не менее, благодаря Его любви к Своему Отцу и к нам, Он претерпел их и, как следствие, смог предложить нам и бессмертие, и жизнь вечную. Глубоко символично то, что именно в Гефсимании вместе оливкового пресса кровь выступила из каждой поры во время страданий Спасителя. Чтобы получить оливковое масло во времена Спасителя, оливы сначала разминали, катая по ним большим камнем. Получившуюся массу помещали в мягкие, неплотно сплетенные корзины, которые укладывали друг на друга. Под тяжестью выжималось первое лучшее масло, затем нагрузку увеличивали, помещая поверх уложенных корзин большое бревно и колоду, и тем самым производили больше масла. Наконец, чтобы выжать последние капли, бревно с одного конца прижимали камнями, чтобы создать максимальное давление. И да, когда масло только начинает выделяться, оно имеет красный цвет. Я думал о повествовании Матфея Спасителя, когда он вошел в Гефсиманию в ту роковую ночь и начал скорбеть и тосковать. И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Затем, когда, как я думаю, скорбь стала еще более суровой, он умолял об облегчении во второй раз и, наконец, возможно, на пике своих страданий, в третий раз. Он претерпевал мучения до тех пор, пока правосудие не было удовлетворено до самой последней капли. Он это сделал, чтобы искупить вас и меня. Каким драгоценным даром является божественная любовь? Иисус, исполнившись любви, вопрошает: «Не вернетесь ли вы теперь ко мне, не покаетесь ли в ваших грехах, и не обратитесь ли, дабы я мог исцелить вас?» Он нежно уверяет: «Вот, рука моя милости простерта к вам, и всякого, кто придет, приму я его, и благословенны приходящие ко мне». Не возлюбите ли вы того, кто прежде возлюбил вас? Тогда соблюдайте его заповеди. Не станете ли вы другом тому, кто положил жизнь за своих друзей? Тогда соблюдите его заповеди. Не пребудете ли вы в его любви и не получите ли вы все, что он так щедро дает вам? Тогда соблюдайте его заповеди. Я молюсь, чтобы мы чувствовали его любовь и в полной степени пребывали в ней. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Когда я был маленьким, мои родители получили подарок, который привел меня и моего младшего брата Дэвида в восторг. Этим подарком была миниатюрная копия золотых пластин, которые пророк Джозеф Смит получил от ангела Морония. Насколько я помню, тот макет насчитывал с десяток листов, на которых были написаны слова. Однако наше внимание привлекли вовсе не эти листы. Мы все детство слышали истории о восстановлении. Мы знали и пели в первоначальном обществе о золотых пластинах, сокрытых глубоко в горном склоне и переданных ангелом Моронием Джозефу Смиту. В наших юных умах проснулось любопытство, и нам отчаянно захотелось увидеть, что же написано на этих нескольких страничках макета, крепко стянутых двумя небольшими металлическими скобами. Листы лежали на столе несколько дней, а потом наше терпение иссякло. Хотя мы ясно понимали, что это не те пластины, которые принес Мороний, нам хотелось заглянуть в запечатанные листы. Поэтому мы с братом с помощью ножей для масла, старых ложек и всего, что только могли придумать, несколько раз пытались хотя бы немножко раздвинуть запечатанную часть листов, чтобы посмотреть, что в них содержится. Однако не настолько, чтобы переломить маленькие скобы. По крайней мере, нам хватило ума не оставлять за собой следов озорного любопытства. К нашему разочарованию и досаде, эти попытки взломать листы так и не увенчались успехом. Я до сих пор не знаю, что именно, если вообще что-нибудь таило в себе запечатанная часть. Однако, самое постыдное, что я до сего дня понятия не имею, что было написано в той части металлических листов, которая предназначалась для чтения. Могу только догадываться, что эти страницы содержали истории о восстановлении и свидетельства Джозефа Смита, а также 3 и 8 свидетелей, которые видели настоящие листы. Со времени создания Земли наш любящий Небесный Отец дает своим детям направление, руководство, назидание с помощью пророков. Его слова передаются людям через этих пророков и сохраняются в виде священных писаний для нашего развития и поучения. Вот как описал это Нефий. «Ибо душа моя радуется писаниям, и сердце размышляет о них и пишет их для поучения и пользы моих детей. Вот, душа моя радуется деяниям Господа, и сердце мое непрестанно размышляет о том, что я видел и слышал». Кроме того, в былые устроения и в этом последнем устроении полноты времен достойные члены Церкви Господа благословляются постоянной поддержкой Святого Духа, который способствует нашему духовному развитию и обучению. Зная пытливость ума моего младшего брата, думаю, что, скорее всего, он прочитал все слова, написанные на том макете листов в доме наших родителей. Я же пренебрег ясными и драгоценными истинами и вместо этого приложил все усилия, стараясь узнать то, чего нельзя было открывать. К сожалению, наше развитие и обучение иногда замедляется или даже останавливается из-за непродуманного желания взломать листы. Связанные с этим поступками могут побудить нас искать того, что в данный момент понимать не обязательно, в то же время пренебрегая прекрасными истинами, предназначенными для нас и наших обстоятельств, истинами, которые, по словам Нефия, написаны для нашего поучения и пользы. Иаков, брат Нефия, учил: «Вот, великие и чудесные дела Господа, как непостижимые глубины Его тайн, и невозможно, чтобы человек познал все Его пути». Слова Иакова учат нас, что мы не в силах с успехом взломать листы или принудить Бога открывать нам свои тайны. Напротив, тайны Божьи раскрываются нам лишь согласно Его воле и силой Святого Духа. Иаков продолжает: «И ни один человек не знает о его путях, если это не открыто ему. А потому, братья, не презирайте откровений Божьих. Ибо вот, силой Его Слова человек пришел на лицо земли. О, почему же тогда он не способен повелеть земле или творению рук своих на лице ее согласно его воле и его соизволению? А потому, братья, стремитесь не советовать Господу, но принимать совет из Его руки. Чтобы понять тайны Божьи, или то, что можно понять лишь через откровение, мы обязаны следовать примеру Нефия, который сказал: «Будучи чрезвычайно молод, тем не менее, я был большого роста и имел также великое желание узнать о тайнах Божьих, а потому я возвал я к Господу. И вот Он посетил меня и смягчил сердце мое, так что я уверовал во все слова, изреченные моим отцом». Позднее сам Господь объяснил, что Нефий проявил веру, искал усердно, со смирением сердца и соблюдал его заповеди. Пример того, как надо искать знания, показанные Нефием, включал искреннее желание, смирение, молитву, уверенность в пророке, а также проявление веры, усердия и послушания. Такой метод поисков знаний разительно отличается от моего взламывания листов, то есть попыток форсировать понимание того, что должно быть открыто согласно расписанию Господа и силой Духа Святого. В наше время мы привыкли ожидать, что знание может и должно быть получено мгновенно. Когда же информация не лежит на поверхности или недоступна, ее часто игнорируют или не воспринимают как достоверную. Из-за переизбытка информации некоторые невольно больше доверяют доступным источникам сомнительного происхождения, вместо того, чтобы полагаться на утвержденный Господом порядок получения личного откровения. Возможно, Иаков описывал наше время, когда говорил, «Но вот, они были жестоковыйным народом, и они презирали слова ясности и искали того, чего они не могли понять. А потому, из-за их слепоты, коя слепота пришла от того, что они смотрели дальше цели, им необходимо пасть». Ибо Бог забрал у них ясность свою и дал им много такого, чего они не могут понять, потому что они этого желали. Противопоставьте эти слова наставлению президента Дитера Ухдорфа. Он говорил о миссионерах, однако это в равной мере касается всех искателей духовной истины. Он сказал, когда у миссионеров есть вера в Иисуса Христа, они доверяют Господу настолько, что готовы соблюдать Его заповеди, даже если не до конца понимают их назначение. Их вера проявляется в усердии и труде. На последней апрельской генеральной конференции старейшина Даллин Оукс объяснил, «Церковь прилагает огромные усилия, чтобы все имеющиеся у нас документы были открыты публике. Но и после обнародования всего, что только возможно, у прихожан иногда остаются вопросы, на которые нельзя ответить изучением. Некоторые вещи можно познать только верой. Древние пророки обучали тому же принципу, показывая, что со временем природа человека не изменилась и что Господний порядок обретения знаний неизменен. Подумайте над таким высказыванием из Ветхого Завета. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Исаия объяснил, «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Нефий добавил свое свидетельство, провозгласив, «О Господь, я уповал на Тебя и буду уповать на Тебя вовеки». Вера и доверие Господу требуют от нас признания того, что Его мудрость превосходит нашу. Мы обязаны также признать, что Его план дает огромный потенциал для нашего духовного развития и получения знаний. От нас не ожидается совершенного понимания вещей в земной жизни. Напротив, ожидается, что мы будем надеяться на то, что невидимо, но что истинно. Даже Нефий, несмотря на великую веру, признал ограниченность своего понимания, когда говорил с ангелом, спросившим, «Знаешь ли ты снисхождение Божие?» Нефий ответил, «Я знаю, что Он любит своих детей. Тем не менее, я не знаю смысла всего сущего». Похожую мысль Алма выразил своему сыну Геламану, «И ныне эти тайны еще не полностью открыты мне, а потому я воздержусь. Я приношу свидетельство о том, что Небесный Отец любит своих детей, и все же я, подобно Нефию и Алме, не знаю смысла всего сущего. Но мне и не нужно знать всего. Я тоже воздержусь и буду терпеливо уповать на Господа, зная, что у меня есть все во свидетельство того, что это истина. И у тебя есть все во свидетельство тебе, что это истина. Писание перед тобой. Да, и все сущее указывает на то, что Бог есть. Да, и сама земля, и все, что находится на лице ее. Да, и ее движение. Да, и также все планеты, которые движутся своим правильным образом, свидетельствуют, что существует Всевышний Творец. Признав, что мы — творение мудрого и верного Отца Небесного, о, тогда, почему бы не позволить Ему направлять наше духовное развитие и получение знаний согласно Его воле и соизволению, а не нашим собственным? Он жив. Иисус Христос – Его единородный Сын и Искупитель человечества. Благодаря Своему бесконечному искуплению, Христос имеет мудрость и предвидение, позволяющие направлять нас в эти последние дни. Джозеф Смит — его пророк, избранный восстановить его царство на земле в полноте. Томас Монсон — его живущий пророк и глашатай в наши дни. Об этом я приношу свое искреннее свидетельство во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои дорогие братья и сестры, сегодня я хотел бы обратиться к молодежи церкви, включая наших замечательных миссионеров. Разумеется, те братья и сестры, кто молод душой, любезно приглашаются послушать. 21 августа этого года президент Рассел Нельсон посвятил прекрасный храм Саппоро, третий храм в Японии. Храм Саппоро возведен на севере Японии, в месте под названием Хоккайдо. Подобно Юте, остров Хоккайдо был заселен трудолюбивыми, работающими пионерами. В 1876 году известного педагога по имени доктора Уильям Кларк пригласили в Хоккайдо преподавать. Он прожил в Японии 8 месяцев, но его христианский дух произвел неизгладимое впечатление на его юных студентов, которые были не христианами. Перед отъездом он выступил перед студентами с прощальной речью, которая теперь увековечена на этой бронзовой статуе. Он сказал: «Юноши, будьте целеустремлены, будьте устремлены ко Христу». Его предписание быть устремленными ко Христу поможет современным святым последних дней принимать верные повседневные решения. Что это значит — быть устремленными ко Христу? Устремленность ко Христу — это мотивированность, концентрация и преданность Его делу. Устремленность ко Христу едва ли подразумевает стремление стать знаменитыми. Наша устремленность ко Христу означает, что мы служим верно и усердно в своих приходах и небольших приходах, без жалоб и с радостным сердцем. Наши миссионеры, служащие по всему миру, прекрасные примеры тех, кто действительно устремлен ко Христу. Несколько лет назад мы с сестрой Ямашита служили в японской Нагойской миссии. Наши миссионеры были так устремлены ко Христу. Одним из этих миссионеров был юноша по имени старейшина Коуэн. У старейшины Коуэна не было правой ноги из-за давнего несчастного случая с велосипедом. Через несколько недель после его приезда на миссию мне позвонил его напарник. Оказалось, что когда старейшина Коуэн ехал на велосипеде, сломался его протез. Мы отвезли его в хорошую мастерскую, и там, в отдельной комнате, я впервые увидел его ногу. Я понял, как же ему было больно. После починки протеза он вернулся к своему служению. Однако шли недели, а его протез все ломался и ломался. Медицинский консультант региона рекомендовал старейшине Коуну вернуться домой для возможного переназначения миссии. Я противился этому совету, потому что старейшина Коуэн был прекрасный миссионер и очень хотел остаться в Японии. Хотя и медленно, старейшина Коуэн приближался к своему физическому пределу. Несмотря на это, он не роптал и не жаловался. Мне снова рекомендовали отпустить старейшину Коуэна туда, где ему не пришлось бы ездить на велосипеде. Я обдумывал сложившуюся ситуацию. Я думал о старейшине Коуэне и о его будущем, и молился об этом. Я почувствовал, что действительно старейшине Коуэну надо вернуться домой и ждать переназначения. Я позвонил ему, выразил свою любовь и озабоченность и объявил о своем решении. Он ничего не ответил. Я лишь слышал, как он плачет на другом конце телефонной линии. Я сказал: «Старейшина Коуэн, вы можете не отвечать мне сейчас. Я позвоню вам завтра. Прошу вас, обдумайте мой совет с искренней молитвой». Когда я позвонил ему на другой день, он смиренно сказал, что последует моему совету. В ходе нашего последнего собеседования с ним я задал ему вопрос: «Старейшина Коуэн, вы просили в своей миссионерской заявке направить вас туда, где вам не пришлось бы ездить на велосипеде?» Он сказал: «Да, президент, просил». Я продолжил: «Старейшина Коуэн, вас призвали в японскую нагойскую миссию, где вам предстояло ездить на велосипеде. Вы сказали это президенту своего кола?» Его ответ удивил меня. Он сказал: «Нет, я решил, что если Господь призвал меня именно туда, то я пойду в спортзал и буду тренироваться для езды на велосипеде». В конце нашего собеседования он спросил у меня со слезами на глазах: «Президент Ямашита, почему я приехал в Японию? Зачем я здесь?» Я ответил ему без колебаний: «Старейшина Коуэн, я знаю одну причину, по которой вы сюда приехали. Вы приехали ради меня. Я пришел к пониманию того, с каким великим человеком я служил. Знать вас — благословение. Я рад сообщить, что старейшина Коуэн вернулся домой, и его перевели в такую миссию, где он мог ездить на автомобиле. Я горжусь не только старейшиной Коуэном, но и всеми миссионерами во всем мире, которые служат охотно, без ропота и жалоб. Спасибо вам, старейшины и сестры, за вашу веру, вашу сосредоточенность и вашу высокую устремленность ко Христу. В книге Мормона много историй о тех, кто был устремлен ко Христу. Алма-младший в молодости преследовал церковь и ее членов. Потом он претерпел великую перемену сердца и стал сильным миссионером. Он внимал Господу и благословлял своих напарников, служа с ними. Господь укреплял его, и он преодолевал свои испытания. Этот Алма дал своему сыну Геламану следующий совет: «Всякий, кто возложит свое упование на Бога, будет поддержан в своих испытаниях, и своих бедах, и своих невзгодах. Соблюдай заповеди Божьи. Советуйся с Господом во всех делах своих, и Он к доброму направит тебя». Наш второй сын жил большую часть своей юности отдельно от церкви. Когда ему было 20 лет, произошел случай, который пробудил в нем желание изменить свою жизнь. Благодаря любви, молитвам, помощи родных и членов церкви, и, наконец, благодаря состраданию и благодати Господа, он вернулся в церковь. Позднее его призвали на служение в Вашингтонскую миссию в Сиэтле. Поначалу его одолевало глубокое уныние. Первые 3 месяца он каждую ночь запирался в ванной и плакал. Подобно старейшине Коуэну, он хотел понять, зачем я здесь. Когда он прослужил год, мы получили электронное письмо, ответ на наши молитвы. Он написал: «Сейчас я действительно ощущаю любовь Бога и Иисуса. Я очень постараюсь стать таким, как те древние пророки. И хотя у меня много трудностей, я по-настоящему счастлив. Служение Иисусу — самое лучшее дело. Нет ничего прекрасней. Я очень счастлив». Он чувствовал себя так, как Алма. И, о, какая радость, какой чудесный свет я увидел. Да, и душа моя наполнилась радостью, такой же сильной, каким было мое мучение. В нашей жизни бывают испытания. Но если мы устремлены ко Христу, то можем сконцентрироваться на Нем и чувствовать радость даже среди испытаний. Наш Искупитель — совершенный пример. Он осознал свою святую миссию и был послушен воле Бога Отца. Какое же это особенное благословение вспоминать о Его великом примере, принимая каждую неделю причастие. Мои дорогие братья и сестры, мы устремлены ко Христу. Когда верно служим, смиренно принимаем, с честью претерпеваем, горячо молимся и достойно вкушаем, будем же устремлены ко Христу, принимая трудности и испытания с терпением и верой и находя радость на нашем заветном пути. Я свидетельствую, что Господь знает вас. Он знает ваши трудности и заботы. Он знает ваши желания служить Ему преданно и целеустремленно. И пусть Он направляет и благословляет вас в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы
благодарны за всех, кто выступал перед нами сегодня днем, и за прекрасную музыку в исполнении этого хора миссионеров. Пусть же наши миссионеры служат нашему Господу самым лучшим образом. Напоминаем братьям об общем собрании священства, которое начнется в конференц-центре сегодня вечером в 18 часов по местному времени. Завтра с 9:30 до 10 пройдет общенациональная трансляция выступления Мормонского табернакального хора. Сразу по ее окончании начнется воскресная утренняя сессия конференции. Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет старейшина Далин Оукс, член кворума 12 апостолов. После него хор закроет это собрание гимном «Надежда Израиля». Заключительную молитву произнесет старейшина Эйлон Хейни, член кворума 70.
Nearing the end of his earthly ministry,
приближаясь к концу своего земного служения, наш Спаситель Иисус Христос заповедал Своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы, и идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Это повеление делиться Евангелием с каждым относится ко всем христианам. Многие называют его «великим повелением». Как описал старейшина Нил Андерсон на утренней сессии, святые последних дней, безусловно, находятся среди тех, кто наиболее серьезно относится к этой великой ответственности. Так и должно быть, поскольку мы знаем, Бог любит всех своих детей, и в эти последние дни Он восстановил жизненно важное дополнительное знание и силу благословлять всех их. Спаситель учил нас любить всех людей, как наших братьев и сестер. И мы чтим это учение, делясь свидетельством и посланием восстановленного Евангелия среди всех племен, колен, языков и народов. Это важная часть того, что значит быть святым последних дней. Мы почитаем это за радостную привилегию. Что может быть более радостным, чем делиться вечными истинами с детьми Бога? Сегодня у нас есть много ресурсов, недоступных прежним поколениям, чтобы делиться Евангелием. У нас есть телевидение, интернет и социальные сети. У нас множество ценных посланий, с помощью которых мы можем представлять восстановленное Евангелие. Церковь также известна среди многих народов. У нас есть большее количество миссионеров. Но используем ли мы все эти ресурсы максимально эффективно? Думаю, большинство из нас ответит отрицательно. Мы хотим быть более эффективными в выполнении возложенных на нас свыше обязанностей провозглашать восстановленное Евангелие по всему миру. Есть множество хороших идей, как можно делиться Евангелием, которые будут работать в отдельных кольях или странах. Однако, поскольку мы Всемирная Церковь, я бы хотел поговорить об идеях, которые будут работать везде. От новых подразделений до уже давно существующих, от культур, в которых люди восприимчивы к Евангелию Иисуса Христа, до культуры народов, где люди относятся к религии все более враждебно. Я хочу поделиться такими идеями, которые вы сможете использовать как в отношении тех, кто твердо верит во Христа, так и тех, кто никогда не слышал Его имени, тех, кто вполне доволен жизнью, и тех, кто отчаянно ищет, как можно заниматься самосовершенствованием. Что из сказанного мной поможет вам делиться Евангелием, какими бы ни были ваши обстоятельства?
Нам нужна помощь каждого члена церкви, и каждый член церкви может помочь, поскольку если мы хотим делиться восстановленным Евангелием с каждым племенем, коленом, языком и народом, дел у нас очень много. Все мы знаем, что участие членов церкви в миссионерской работе жизненно важно как для обращения в веру, так и для поддержания интереса к церкви. Президент Томас Монсон сказал: «Пора прихожанам и миссионерам собираться вместе и трудиться в Господнем винограднике, приводя к Нему души. Он уготовил для нас средства делиться Евангелием самыми разными путями, и Он будет помогать нам в наших трудах, если мы будем действовать с верой, выполняя Его работу». Конец цитаты. Делиться Евангелием, восстановленным Евангелием, это наша христианская обязанность и привилегия длиною в жизнь. Старейшина Квентин Кук напоминает нам, миссионерская работа — это не просто одна из 88 клавиш пианино, которую время от времени нажимает пианист. Это мажорный аккорд в чудесной мелодии, которую нужно постоянно исполнять в течение всей нашей жизни, если мы хотим оставаться преданными христианству и Евангелию Иисуса Христа. Конец цитаты. Есть три вещи, которые каждый член церкви может сделать, чтобы помочь в распространении Евангелия, вне зависимости от обстоятельств, в которых он или она живет и работает. Каждый из нас должен сделать все три. Во-первых, все мы можем молиться о желании помогать с этой жизненно важной частью работы спасения. Все труды начинаются с желания. Во-вторых, мы можем соблюдать заповеди. Верные, послушные члены церкви — самые убедительные свидетели истинности и ценности восстановленного Евангелия. Что еще более важно, верные члены церкви всегда будут способствовать тому, чтобы Его Дух пребывал с ними и наставлял их в процессе участия в этой великой работе по распространению восстановленного Евангелия Иисуса Христа. В-третьих, мы можем молиться о вдохновении относительно того, что мы можем сделать в своей личной ситуации, чтобы делиться Евангелием с окружающими. Это отличается от молитвы за миссионеров или молитвы о том, что могут сделать другие люди. Нам следует молиться о том, что можем сделать лично мы. Когда мы молимся, то должны помнить, что на молитвы о таком виде вдохновения будет дан ответ, если они будут сопровождаться обязательством, чем-то, что Священное Писание называют истинным намерением или всем устремлением сердца. Молитесь, обязуясь действовать в соответствии с полученным вдохновением и обещая Господу, что если Он вдохновит вас поговорить с кем-то о Евангелии, вы это сделаете. Нам нужно руководство Господа, потому что в тот или иной момент времени одни люди готовы, а другие не готовы узнать дополнительные истины о восстановленном Евангелии. Мы ни в коем случае не должны судить, кто готов, а кто нет. Господь знает сердца всех своих детей. И если мы будем молиться о вдохновении, Он поможет нам найти тех, кто, как Он знает, готовы услышать Слово. Как апостол Господа, я призываю каждого члена церкви и семью в церкви молиться Господу о помощи найти людей, готовых принять послание восстановленного Евангелия Иисуса Христа. Старейшина Рассел Баллард дал следующий важный совет, с которым я полностью согласен. «Доверяйте Господу. Он добрый пастырь. Он знает своих овец. Если мы не примемся за работу, послание восстановления пройдет мимо многих из тех, кто стали бы его слушать. Сами принципы довольно просты. Молитесь, как лично, так и с семьей, о возможностях для миссионерской работы. Если мы будем проявлять веру, эти возможности придут и не потребуют от нас показного или неестественного поведения. они станут прямым результатом любви, которую мы питаем к своим братьям и сестрам». Конец цитаты. Я знаю, что это истина. Я добавляю свое обещание о том, что с верой в помощь Господа нас будут наставлять и вдохновлять, и мы обретем великую радость в этой бесконечно важной работе любви. Мы придем к пониманию того, что успех в распространении Евангелия заключается в том, чтобы приглашать людей с любовью и помогать им с искренним намерением, каким бы ни был их ответ. Вот что еще мы можем делать, чтобы эффективно делиться Евангелием. Первое. Нам нужно помнить, что люди учатся, когда готовы учиться, а не тогда, когда мы готовы их учить. То, что интересно нам, например, важные дополнительные доктринальные учения в восстановленной церкви, это обычно не то, что интересно другим людям. Как правило, им нужны результаты доктрины, а не сама доктрина. По мере того, как они наблюдают за воздействием восстановленного Евангелия Иисуса Христа на их жизнь или испытывают его, они ощущают влияние Духа и начинают интересоваться доктриной. Они также могут обрести интерес, когда ищут большего счастья, близости к Богу или лучшего понимания смысла жизни. Следовательно, мы должны осмотрительно и с молитвой искать проницательности относительно того, как нам следует спрашивать человека, что ему или ей интересно узнать. Это будет зависеть от различных моментов, например, жизненных обстоятельств этого человека и наших отношений с ним или с ней. Это хорошая тема обсуждения на собраниях советов, кворумов и уроках общества милосердия. Второе. Общаясь с окружающими, мы должны помнить, что приглашение узнать больше об Иисусе Христе и Его Евангелии предпочтительнее приглашения узнать больше о нашей церкви. Мы хотим, чтобы люди обращались в Евангелие. В этом и состоит величайшая роль книги Мормона. Чувства по отношению к церкви следуют за обращением в Евангелие Иисуса Христа, они предшествуют Ему. Многие, кто с подозрением относятся к различным церквям, все же испытывают любовь к Спасителю. Сперва говорите о главном. Третье. Когда мы хотим познакомить людей с восстановленным Евангелием, то должны делать это искренне, проявляя любовь и заботу о каждом отдельном человеке. Это происходит, когда мы стараемся помочь окружающим с теми проблемами, о которых они нам рассказали, или когда трудимся вместе с ними в рамках какой-либо общественной деятельности, облегчаем чьи-либо страдания, заботимся о бедных и нуждающихся или повышаем качество жизни других людей. Четвертое. Наши старания делиться Евангелием не должны ограничиваться кругом друзей и знакомых. Во время Олимпийских игр мы узнали о члене церкви, который работает таксистом в Рио-де-Жанейро. Он возит с собой экземпляры книги Мормона на 7 различных языках и раздает их тем, кто хочет их принять. Он называет себя таксист-миссионер. Он сказал, «Моя миссия проходит на улицах Рио-де-Жанейро». Клейтон Кристенсен, обладающий впечатляющим опытом выполнения миссионерской работы, говорит, что, цитата, «За прошедшие 20 лет мы не заметили никакого соответствия между прочностью отношений с каким-либо человеком и степенью вероятности того, что он проявит интерес к изучению Евангелия». Конец цитаты. Пятое. Епископство приходов могут запланировать особое причастное собрание, на которое членов церкви будут призывать привести интересующихся. Прихожане с большим желанием приведут своих знакомых на такое собрание, потому что будут более уверены в том, что такое собрание будет хорошо спланировано с целью заинтересовать человека и правильно представить церковь.
Шестое. Существует много других способов делиться Евангелием. Например, этим летом я получил радостное письмо от нового члена церкви, которая узнала о восстановленном Евангелии, когда ее бывший одноклассник позвонил ей, чтобы справиться о ее здоровье. Она написала, цитата, «Меня вдохновило то, как он подал себя. Через несколько месяцев после обучения с миссионерами я крестилась. С тех пор моя жизнь стала только лучше». Конец цитаты. Все мы знаем многих людей, чья жизнь стала бы лучше благодаря восстановленному Евангелию. Пытаемся ли мы с ними поговорить? Седьмое. Увлечение наших молодых членов церкви социальными сетями и их познание в этой сфере предоставляют им уникальные возможности заинтересовать окружающих Евангелием. Описывая явление Спасителя нефийцам, Мормон пишет, «Он учил и служил детям, и он развязал их языки, дабы они могли изрекать». Сегодня, думаю, мы бы сказали, развесал их пальцы, которыми я набираю текст, дабы они могли изрекать. Давай, молодежь. Распространение Евангелия — это не ноша, это радость. То, что мы называем миссионерской работой членов церкви, это не программа, а исполненное любви отношение к людям и стремление помочь им. Это также возможность понять, что лично мы чувствуем по отношению к восстановленному Евангелию нашего Спасителя. Как учил старейшина Баллард, одно из самых значительных доказательств нашего обращения и отношения к роли Евангелия в нашей жизни — это наше стремление поделиться им с другими людьми. Конец цитаты. «Я свидетельствую об Иисусе Христе, который есть свет и жизнь мира». Его восстановленное Евангелие освещает наш земной путь. Его искупление дает нам уверенность в жизни после смерти и силу с упорством идти навстречу бессмертию. И Его искупление также дает нам возможность получить прощение своих грехов и, согласно учрежденному Богом величественному плану спасения, стать достойными вечной жизни, величайшего дара Бога из всех. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш любящий Небесный Отец, мы так благодарны, Отец, за возможность собраться здесь и за то, чему Ты нас научил, за то вдохновение, которое пришло к нам в умы и в сердца. Мы благодарны, Отец, за пророков, провидцев и носителей откровений. Особенно благодарны за нашего дорогого пророка, президента Томаса Монсона. Ты знаешь, что мы молимся за него. Мы чувствуем, что это большая честь быть на земле в это время, когда Евангелие восстановлено. И мы можем проповедовать об Иисусе Христе, Твоем Сыне, и рассказывать о том, как важно Его искупление. Мы благодарны за пророка Джозефа Смита, и мы можем свидетельствовать о его истинности, о истинности книги Мормона. Пожалуйста, помоги нам быть другими, измениться после этого дня. Помоги нам изменить самих себя. Помоги нам стать добрее и служить другим. Помоги нам найти тех, кому тяжело, у кого есть трудности, кто потерялся и у кого не было возможности услышать об этой истине. Позволь нам помнить о том, что они воистину наши братья и сестры. Мы любим Тебя. Мы ждем того дня, когда сможем предстать пред Тобой. И мы говорим это во имя нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 186th.
Вы смотрели трансляцию 186-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучали в исполнении хора миссионеров из Центра подготовки миссионеров Прово, штат Юта. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.